Приветствую любовью Господа Иисуса Христа. У нас эта неделя была очень насыщенная праздником. Я уже Петру сказал, что не только мы ферзакт, но и нам никто цветов тоже на фатер так не подарил. Так что wir sind quitt mit Frauen, ja? Даже не вспомнили, что у нас был, что у нас праздник был. И нам даже никто добрых слов не сказал, что мы папа, а без нас бы папы сегодняшнего не было бы. Мутор так, мама никогда бы не смогла бы без папы стать мамой. Поэтому я хотел бы всех братьев поздравить с праздником, с прошедшим, не братьев всех, а всех пап, поздравить с праздником и напомнить вам, что на вас лежит громадная ответственность за семьи, за жен, за детей, которых вам доверил Бог. Однажды вы встанете перед Богом и будете отвечать, как вы жили, как вы воспитывали детей, как вы любили свою жену, как вы следили за тем, чтобы дома было так, как хочет Бог. Помните об этом. На вас лежит громадная ответственность. И хотел бы попросить жен, мужей или матерей, у которых есть мужья, отцы, помните об этом, что ваши мужья, те, которые с вами живут, отцы, на них у них много проблем, помогайте им быть похожими на Иисуса Христа, на библейских мужей, которые они должны быть. И еще у нас на этой неделе был один праздник, который, к сожалению, wir sind das ganze Gemeinde versagt. Это Christi Himmelfahrt, Вознесение Иисуса Христа. Я был в этот день на собрании, мы были всей семьей на собрании. Я радовался, что я мог слушать проповедь, и я заплакал в том, что ни мне, ни кому другому не пришла идея провести собрание в этот день. Государство нам дает, освобождает нас от работы, чтобы мы могли прийти в церковь и прославить Бога. И мы это не сделали в нашей церкви. Wir haben versagt, ganze Gemeinde. Так что у нас эта вся неделя с праздниками связана и с нашими ферзагн, с нашими проколами. То есть мы прокололись, и судя по нам, этот день хотят отменить, чтобы его праздновали. И если мы так будем собираться в эти дни, Freie Gemeinde, его отменят этот праздник, и вы будете все работать, и мы с вами вместе будем работать. И на работе, за станками, в бюро, в Zahnarztpraxisах будем вспоминать, что когда-то был праздник. И когда-то вся Германия не работала на этот день. Поэтому не переживайте, на этой неделе прокололись все. В той или иной мере. Вот. Но у нас есть это, мы можем это все nachzuholen. И Петр уже сказал, он нас всех versichert, что в следующем году так точно не будет ни с мамами, ни с папами, ни с Christi Himmelfahrtами, ни с всякими другими делами. Да, если Бог позволит, и мы будем живы, то в следующем году Christi Himmelfahrt мы будем на Freizeit отмечать. И в том году мы отмечали на Freizeit, вспоминали Иисуса Христа, Его Вознесение, и молились поэтому. Окей, это насчет наших праздников. Хорошо, мы с вами пойдем дальше, там, где мы остановились в нашей Нагорной проповеди, в 7 главе. Мы с вами в прошлый раз много, долго говорили об этом. И в этот раз мы продолжим дальше и закончим эту тему, которую мы тогда начали. 7 глава Евангелия от Матфея. С 7 по 11 стих. В прошлый раз мы с вами говорили, что человек, читающий Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, должен прийти к выводу, что он жить так не сможет. И у него есть два пути. Первый путь, он скажет, это написано не для меня, я грешник, я не смогу это исполнить. Пусть это другие исполняют, монахи и кто-то там еще, другие пастыря. Вот с пастыря они все святые должны быть. Ну, а мы ж не пастыри, нам можно. Ну, мы не можем, короче говоря, это исполнить. Или человек приходит к другому выводу. Это называется хохмут, это гордость человека, когда человек говорит, Библия это не для меня, я исполнить не могу и буду жить, как живу. Или тогда человек приводит к другому, когда он, читая слова Нагорной проповеди, он приходит к выводу, что я не смогу и мне нужен Бог. Я хочу исполнить эти слова. Я хочу жить так, как хочет Христос. Но я не могу, и мне нужен Христос. И поэтому Иисус, проповедуя Нагорную проповедь, зная это, подводит людей к тому, Он говорит: просите, ищите, стучите. У верующего человека это желание находится внутри, громадное желание быть похожим на Отца Небесного, на Бога, на Сына Его Иисуса Христа. Послушайте, в 5 главе Иисус говорит такие слова, 48 стих: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Именно к этому Он призывал Своих слушателей. Это цель, которую идет каждый верующий человек, и читая слова Нагорной проповеди, он упирается в то, что он говорит: «Я не могу, ich kann nicht, ich versage ständig, я постоянно прокалываюсь, я постоянно делаю грехи». Некоторые верующие называют это слабостями. Библия говорит, это не слабости, это грех. Это восстание против Бога. Я не могу. И мне нужен Бог, чтобы это сделать, чтобы можно было исполнить слова Нагорной проповеди Иисуса Христа, которую Он здесь проповедует. Зная это, Иисус подводит нас к тому, или подводит Своих слушателей к тому, чтобы они, призывает их к тому, чтобы они начинали просить. И просить не просто: ну, Господи, знаешь, дай мне, помоги как-нибудь, я это исполню. Самая старая книга Ветхого Завета, Библии вообще, это книга Иова. Откройте, пожалуйста, 9 главу, книга Иов, кто читает по страницам, 544 страница в синодальном переводе. Книга Иова. Девятая глава, 32-35 стих. Интересно, о чем здесь говорит Иов. Иов находился в ситуации, когда Бог называет его непорочным еврейским словом «там». Это слово «фольком», это слово, которое, когда человек абсолютно здоров, абсолютно соответствует воле Божией. Бог говорит, что он непорочный, но у Иова одна большая проблема. Он обращается к Богу, и Бог молчит. И он не знает, что делать, чтобы Бог начал разговаривать с ним. Он пробует. Те друзья, которые пришли к Иову, они его давят, депрессируют, они его прессуют, Иова. Они усложняют его жизнь, еще сложнее делают, с искренним желанием помочь ему. Иов приходит к интересному заключению, что с Богом бесполезно разговаривать. Я никогда не стану святым. И он, смотрите, что он говорит. 32 стих. Я еще раньше прочитаю. 30 стих. «Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаешься мною, возгнушаются мною одежды мои. Ибо Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит Он от меня жезл свой, страх Его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь Его, ибо я не таков сам в себе». Посмотрите, Иов приходит к выводу, который каждый верующий человек должен прийти, читая Нагорную проповедь. Ich kann nicht. Сколько бы я ни делал, как бы я бы ни трудился ради Христа, ради Бога, сколько бы времени жертвовал, денег, мыслей и всего остального, встать грешному человеку перед Богом невозможно, оправдавшись делами. Но у Иова есть большое желание встать перед Богом, быть с ним, и он говорит: должен быть посредник, который сделает одну вещь. Одну руку положит на меня, а одну руку положит на Бога. Вот тогда у меня есть шанс поговорить с Богом на равных. Вы понимаете, о ком он говорит? Он приходит к тому, чтобы мне попасть к Богу и соответствовать Богу и Его требования от меня, которые Он ко мне ставит. Мне нужен посредник, без этого посредника невозможно. Ни один на земле, ни одно творение не может сверху на Бога положить руку. Это невозможно. Один пытался это сделать. Помните, Люцифер, ангел света был такой. Нагорная проповедь точно так же, как в случае с Иовом, должна смирять человека, должна привести ему к тому, что он должен встать и сказать: «Я не могу». И тогда Иисус, предверяя этот вопрос, говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Посмотрите, отворят. Посмотрите, какую надежду дает Христос. Он не просто говорит: «Ты бедный червь, человек, который никогда не сможешь соответствовать моим характеристикам». Он говорит: «Иди ко мне, я твой ключик, я этот посредник, о котором кричал Иов, когда ему было плохо. Беги ко мне, проси меня». Ищи меня, стучи ко мне, чтобы все, кто просит, получают. Все, кто ищет, находят. И все, кто стучат, каждому откроют. Братья и сестры, есть ли у нас внутри это желание быть похожим на Иисуса Христа? Что я буду просить, стучать, искать, пока не успокоюсь, пока мне не дадут, пока мне не помогут, пока мне не откроют. Или мы сидим и думаем: «Ну что ж, бедный я человек, ну не смогу я соответствовать Иисусу Христу, ну что сделать? Буду жить в грехах и утопать в них». Ну, задайте себе вопрос, насколько внутри в нас с вами сидит громадное, глубокое желание быть похожими на Иисуса Христа, Его Сына. Тот, который на Голгофском кресте занял мое место. Я хочу быть похожим на Него здесь, на земле, чтобы Бог смотрел на меня и говорил: «Вот, я вижу в тебе отголоски и отблески моего Сына». Мы же многие живем по той пословице: «Вчера на мне был блестящий местами костюм». Он на нас блестящими местами — это грязный, не помытый, не поглаженный костюм. А блестящий везде — это блестящий. Иисус говорит, что нам надо прийти к этому состоянию, это наше внутреннее желание. И Он нам дает надежду, Он говорит: «Ну идемте же ко мне, ну бегите же, ну стучите, ну ищите, ну просите. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Посмотрите, Христос не говорит по делам: вот если ты будешь молиться один час в день, вот тогда достучишься, и я тебя открою. Вот если ты будешь искать 45 минут каждое утро меня, вот тогда я тебя открою. Он говорит: нет, стучи, проси, ищи. Каждый, кто так живет, получает от Бога. Это потрясающе. Мы с вами в прошлый раз говорили, что прошение говорит о том, что я завишу от Бога. Либо меня устраивает такая жизнь, какая мне нужна, и я живу этой жизнью, либо я говорю: меня эта жизнь не устраивает. Я понимаю, что только Бог, сегодня Петр читал это место, только Он дает мне желание и производит действие. Если у вас нет желания быть похожими на Иисуса Христа, просите, чтобы Бог дал это желание. Если у нас с вами нет желания инвестировать свою жизнь в церковь Иисуса Христа, просите, чтобы Бог дал вам это желание. Если у нас с вами нет желания жертвовать ради мужа и жены в семьях, просите, чтобы Бог вам дал это желание. Если у нас с вами нет желания воспитывать детей, просите, чтобы Бог дал вам это желание. Если нет у нас других каких-то, мы видим, библейских желаний, Господи, дай мне это желание, глубокое желание соответствовать Тебе. Или, как Иисус говорит, стремиться быть совершенным, как Отец Небесный совершенный. Понятно, что никто не сможет так бы добиться до этого. Второе, прошение говорит о нашем доверии тому, кого мы просим. Если я обращаюсь к кого-то и что-то у кого-то прошу, то это говорит о том, что я ему доверяю. Согласитесь, если вы, например, поедете куда-то в отпуск, и вам надо будет поливать цветы или следить за животными, и вы кого-то попросите, чтобы он приходил к вам домой, вы же не будете подряд всех просить, надо выйти на улицу и попросить кого-нибудь, чтобы он пришел и мне цветы поливал, там, пока я в отпуске на 3 недели. Мы же найдем кого-то, кому мы доверяем, и именно к этому человеку придем и попросим. То есть прошение говорит о том, что мы доверяем тому, у кого просим. Мы уверены, что нам помогут, поэтому идем просить. И, кстати, здесь у нас опять с вами есть человеческая проблема, которая, конечно, не сегодня и не в этой проповеди. Если вдруг нам откажут здесь на земле, можем обидеться. Если я знал, что мне кто-то поможет, и я попросил его, чтобы он мне помог, и он мне сказал нет. Это называется, это наши человеческие отношения. Бог говорит, или Иисус Христос говорит, у меня так не бывает. Каждый, кто у меня просит, получает. Каждый, кто у меня ищет, находит. Каждый, кто ко мне стучит, отворяют. Но просить надо, вспоминайте в прошлый раз, во имя Иисуса Христа того, что хочет Иисус Христос, того, что хочет Бог. Ходите ли вы к врачам, которые вам не помогут? Вот вы знаете, что врач, ну, он купил диплом где-нибудь в Казахстане. И он лечит. И вы знаете, что он никогда не учился на врача. Но он, если хотите больничный, он вам даст больничный без проблем. На сколько дней вам надо, настолько выпишет. За больничным, может быть, мы к нему и пойдем. А если я буду болеть, я пойду к этому врачу? Пойдете вы к этому врачу, который вы будете знать, что он вам не поможет? Я буду идти к тому врачу, который я буду думать или верить, что он мне поможет? Иначе какой смысл? Я приду и к нему и скажу, доктор, у меня здесь болит, помогите. А он посмотрит, скажет, давай я тебе почку вырежу. Может, легче станет. Не пойдем мы к таким врачам. Да? Я могу себе представить, если вы придете к зубному врачу, у нас есть зубные врачи здесь среди нас, вы придете к зубному врачу и скажете, что-то у меня здесь с правой стороны зуб болит, он говорит, да какие проблемы, вытащит плоскогубцы и вытащит вам пару зубов сверху и один снизу. Страховка есть, да, она все оплатит. Вы будете ходить к такому врачу? Я думаю, что вы убежите с кресла. Давайте посмотрим, как интересно филиппийцам, мы сегодня читали 4 глава, 6-7 стих. Посмотрите, еще одна интересная штука. Когда Иисус Христос говорит, что просите, Он хочет, чтобы мы открывали свое сердце перед Ним. Вот смотрите, например, у меня есть проблема, серьезная проблема, и я не могу с ней справиться, с этой проблемой. Кому я могу рассказать об этой проблеме? Кому доверяю? Если я не доверяю человеку, я ему не буду рассказывать. Если я ему доверяю, я ему расскажу. И так как он с этим поступит, узнаю, можно ему еще раз рассказывать или нет. Да? Точно так же и здесь. Смотрите, филиппийцам мы сегодня читали 4 глава, 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, просить, стучать, искать, что говорит Христос, это связано с тем, что надо сердце открыть и сказать, «Господь, вот такой я грешник, вот так я плохо думаю, вот такие у меня проблемы, и я не знаю, что делать». Посмотрите, от того, как мы будем открывать сердца перед Богом свои, зависит, будет в нашем сердце мир или нет. Христос говорит, ну это же очень просто, ну расскажи мне с вам своим языком, назови свои проблемы. Ну неужели так трудно? Трудно. Не могу. Мне тяжело признаться, что мои грехи, они такие. Мне кажется, что я согрешил, а не специально грешил. Мне кажется, что я промахнулся. Ну, назови свой грех своим именем. У нас вчера, я вчера был в мессианской общине, и там была одна ситуация, которая, ну, там произошла, и после этого семинара мне надо было проповедовать. И я понял, что я не пойду проповедовать. Я не пойду проповедовать, пока я не скажу, что я сделал. Мне это было больно признать, мне это было трудно признать, но я сказал, что я сегодня опечалил тех, которых нельзя опечалить. И я попросил у Бога прощения, я благодарю Ему, что Он мне дал это желание. Это было peinlich, это было неприятно, это было нехорошо, это было некрасиво. Мне надо было сказать не просто, что я что-то там сказал, а что я больно сделал тем, которым нельзя делать больно. То есть надо назвать грех своим именем. Открывайте свои сердца, не заботьтесь ни о чем. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. И Бог может в этой ситуации с нами работать, Он может действовать между нами, в нас, внутри нас и с нами. Прошение – это не только признание Бога, не только доверие Ему, но еще и уверенность в том, что Он может совершить в нас необходимые перемены. Еще раз, когда мы идем с вами к врачу с просьбой, то не знаем, захочет ли он нам помочь или нет. А Иисус гарантирует 100%, что он нам поможет. Можно к такому идти? Можно идти к такому, которому ты рассказываешь? Вот представьте, вот даже на человеческом уровне. Есть у вас человек, я вам должен сказать, что это серьезная проблема сегодня в мире. Есть у вас человек, которому вы можете прийти и рассказать, с каким грехом вы боретесь, и как вы его не можете победить, как вас этот грех одолевает, и как вы мучаетесь и страдаете, и вы не знаете, что делать, и вы придете к этому человеку и скажете, вот я тебе все рассказал, не знаю, что делать. Есть у вас такой человек? Есть у вас такие люди, к которым вы можете прийти, а это должны мы с вами быть? Христос говорит, если ты боишься здесь идти, если у тебя есть проблемы с людьми, если какое-то что-то тебя, иди ко мне. Я тебя приму такой, какой ты есть. Отвечу, открою и помогу 100%. Посмотрите дальше. Интересно, как он дальше это begründet, или как он основывает это Бог. То есть и Христос говорит, идите, просите, всякий просящий получит, ищущий находит, стучащему отворят. И потом Иисус приводит потрясающий пример. Потрясающий. Он сравнивает, берет наши человеческие отношения родителей и детей. Кстати, не мама, а отцов. Пап. И переводит это потом на Бога, на отца своего. Он говорит, посмотрите, даже ни один нормальный отец не сделает вот этого. Неужели я поступлю иначе? Смотрите, что он говорит. 9 стих. Если между вами такой человек, 7 глава Матфея, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Есть ли среди вас кто-то такой, мамы, папы? Если к вам подойдет сын и скажет, дай мне хлеба, а вы ему дадите камень и скажете, вот твой завтрак на сегодня. Я позабочусь, чтобы ты съел это все. Он говорит, ну это же, это надо быть сумасшедшим, чтобы это сделать. Послушайте, что он говорит дальше. Итак, если вы, будучи злы, он говорит, если люди по своей натуре, злые люди, зло внутри нас находится, вот так относитесь к детям своим, если они у вас попросят хлеба, вы им хлеб вместо не дадите камня, дадите. Вы сделаете все, чтобы ребенок остался сытый. Вы от себя заберете, но отдадите ему хлеб. То как же я могу, святой Бог, по-другому отнестись к вам? Это потрясающее заявление, которое он делает. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у него. То есть он берет, сравнивает, натягивает вот такой шпагат туда, в небо. Он говорит, посмотрите, если вы здесь вот так живете, то тем более там, в святом небе, в святом присутствии Бога. Как там могут иначе быть? Поэтому просите. Поэтому стучите, поэтому ищите. У вас нет причин не просить, не искать и не стучать. Вам там 100% помогут. Бог говорит другими словами, что природа моя или природа Отца, говорит Иисус, не отнимать, а давать. Бог хочет всем дать, но проблема, что мы не просим. Проблема в том, что мы настолько заняты здесь своими этими всякими делами, которые мы здесь делаем, что нас иногда надо вырвать из этой зоны комфорта, из этой жизни. Бог присылает трудности в нашу жизнь, чтобы выдернуть нас оттуда. Вчера был такой интересный пример. Зернышко, которое сверху шелуха, сверху обернуто шелухой, непригодно для того, чтобы с него печь. Его надо что сделать? Палкой постукать. Раньше так делали. Раньше были палку и били палкой эти зерна до тех пор, пока они не станут чистыми. И потом их клали в жернова и в жерновах перемалывали, делали из них муку. Если мы будем за эту шелуху держаться этого мира, Бог, он ему нету выхода, он говорит, я хочу себя сделать вкусное. Я буду брать палку и буду отбивать. Или мы будем жить в нашей жизни здесь и говорить, Господи, не мешай мне жить, дай мне здесь доделать все это до конца. Или я разворачиваюсь и говорю, Господи, я не могу так жить, помоги. Я устал. Это и есть покаяние. Молитва – это не передача информации в небо. Это наше сердце, наша внутренность. Молитва – это диалог с Богом. Невозможно, если у нас нет желания просить, невозможно никого заставить. Поэтому на молитвенное собрание невозможно заставить людей ходить. Или у меня есть желание, я ищу возможность, не всегда, правда, может быть, нахожу ее прийти. Или у меня его нет. Посмотрите, в Библии написано, кто епископство желает, пасторство, доброго дела желает. Но пастырь должен быть, и дальше написаны характеристики. Если я не хочу им быть, вы меня никакими курсами и семинарами не заманите, как стать хорошим служителем. Согласитесь? Для того, чтобы им стать, надо иметь желание. Для того, чтобы мне начать просить, а вот когда у меня есть желание и нет возможности, тогда я разворачиваюсь и говорю, помогите. Научите. Скажите как. Давайте посмотрим, что нужно просить. Интересно, что ответ настолько банально прост, что даже мне сейчас тяжело его ответить. Всего того, что написано с 5 главы. 5, 6, 7 глава. Это и есть ответ. Что же, вопрос приходит закономерный. А чего просить мне надо у Бога? Зачем мне туда стучать? Что мне искать? Давайте посмотрим, как интересно говорится. Сейчас пройдемся с вами быстро по Нагорной проповеди. Характер Христа, характер христиан. Это одинаково. То есть мой характер, я могу померить свой характер с характером Христа. Люди часто говорят такое, ну знаете, так как он поступил или как она поступила, это ужасно. Это когда мы меряем себя с людьми. Но Бог нам говорит, неправильно мы меряем. Давайте померяемся со Христом, кто кого. Поэтому у нас возникает желание, что я понимаю. Вот смотрите, заповеди блаженства, которые с 1 по 10 стих написаны в 5 главе. Это качество спасенных, оправданных, усыновленных и уже здесь прославленных на земле детей Божьих. Как вам звучит, что вы уже прославлены? Нормально? Мы прочитаем потом в Римлянам 8 главе. Это качество их людей, другими словами, человек, встречаясь со мной, должен увидеть меня это, нищета духа. Я говорю, Господи, я не знаю, что говорить, откуда я знаю? Если бы я знал, я был бы Бог, мы бы с тобой местами поменялись. Это сознание своей греховности, 4 стих, это мягкое сердце, это страстный поиск праведности Бога, это проявление милости, 7 стих, стремление к чистоте сердца, 8 стих, быть распространителем мира Бога, 9 стих, радость в страданиях за Христа, у меня этого всего нет. А если есть, то такое маленькое. Братья и сестры, завтра будет демонстрация, и мы все идем страдать за Христа. не очень впечатляет выйти на демонстрацию. Скорее всего, нас арестуют, побьют. Может быть, штрафы на нас будут налагать. А может, нашу церковь закроют, но нам надо выйти. Не очень впечатляет, согласитесь. Первая, самая большая просьба. Я понимаю, что я очень далеко от этого. И я говорю: Господи, выточи мой характер, эту шелуху, которая закрывает Христа, отточи ее, выточи из меня. Я хочу стремиться к чистоте сердца. Я хочу быть распространителем мира. Я хочу быть радостным в страданиях за тебя, но не могу. Помоги мне. Второе, заповеди Иисуса Христа, 5 глава с 20 по 48 стих. Послушайте, мы это все проходили, мы об этом всем говорили с вами, мы это все проповедуем. Гнев на брата. А на сестру можно гневаться? Мужья, жены, папы, мамы. А ну вспоминайте прошлую неделю. Как прошла она? Все было хорошо? Или мы думаем, что это только для церкви, для воскресения написано? Сколько раз гневались мы на брата и сестру? Или жена это не сестра? Я иногда своей жене говорю: сестричка, так на меня смотрит. Ваня, Иван, муж, попробуйте, брат. И уже совсем другое отношение. И уже совсем другое отношение. Гнев на брата, сексуальная похоть, разрыв брачных отношений, не клясться, а жить в истине, не противиться злому, любить врагов. Скажите, разве об этом, разве мы это все по полочкам? 100% абгехакт, как немцы говорят. Это все, что нам надо просить. Это все, чему нас говорит Христос. Можете? Нет. Ну так идемте ко мне. Просите, стучите, ищите. Я дам всем. Приходилось ли вам слышать от людей, которым вы рассказываете Евангелие, а ты на себя посмотри? Как вы чувствуете себя в это время? Радостно, да? Я сегодня одному человеку одно известие сообщил, а потом ему спрашиваю: как ты себя сейчас чувствуешь? Не очень. А что происходит с нами в этот момент? А еще сестра называется. Не слышали никогда такое? Мне как-то один человек говорит: да ты, я, ладно мне, я своему брату говорю, мне брат пришел Евангелие рассказывать, я был неверующий. Я ему говорю: ты посмотри на себя, как ты живешь. И он сидит, молчит, старший брат. Он закрыл рот и молчал сидя. Пришло когда-то время, когда я у этого брата спросил, сказал: я хочу на тебя быть похожим. Как чувствуем мы себя, когда нас обвиняют любить врагов? Любить врагов, ну так это ж просто, любить врагов. А если брат или сестра вдруг оказывается врагом? Враг – это тот, кто против. У меня такая идея, а они не принимают. Детей накормить. Хорошо же ведь, правда? А почему бы нет? А у кого еще какие идеи у нас есть в церкви? Представьте себе, если вдруг вам скажут «нет» и без всяких объяснений. Ну, просто «нет» и все. Так делать не будем. Я думаю, что нам в этот момент уже есть причина сказать: «Господи, открой, помоги мне найти». Нету у меня здесь ни мира, ничего внутри. Все куда-то улетучилось. Уже только я один со своими интересами, со своими требованиями, со своими амбициями. Боже, где Христос? Ты где? Проверьте свои молитвы и содержание. Я свою молитву проверяю. О чем я молюсь? Господи, помоги, 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 помоги. Прости, 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 прости. И все? Помните, как-то несколько лет назад я рассказывал вам, как один привел брат пример, он говорит: многие верующих молитва примерно такого содержания, когда если бы Бог потом наши жизненные молитвы, как свиток такой открыл, смотрел, то, умерев, многие верующие пришли бы на небо, и молитва была бы такая, пример содержания. Господи, прости меня, я грешник. Спасибо тебе, что ты меня простил. Дай, 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 дай. Почему не даешь, почему не даешь, почему не даешь? Дай, 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 дай. Господи, я умираю, помоги. Это не молитва верующих. Это не молитва тех, которые стремятся всей душой к Отцу Своему Небесному. Если мы спасены, как головня из огня, так мы всю вечность будем головешкой. Хорошая перспектива для верующих. Сын Божий, головешка вечности. Мы понимаем, что нам нужен Христос. Мы понимаем, что мы не можем сами достичь этого. Хождение перед Богом, а не перед людьми. Шестая глава, она просто потрясает нас. Посмотрите, если пятая глава рассказывает, какими качествами обладают люди, то верующие, подданные Царства Небесного, здесь уже на земле, то шестая глава говорит, самая большая проблема верующих – страх перед людьми. Что обо мне подумают люди? Как они на меня отреагируют? Моя самая большая проблема – страх перед людьми. Ваша самая большая проблема – страх перед людьми. Ну, 99 и 99, если вы не боитесь людей, то скоро, наверное, Христос отзывать будет уже. Страх перед людьми – это была серьезная проблема. Апостол Павел говорит, я радуюсь, что у меня есть ангел сатаны, который удручает меня каждый день, потому что я превозноситься начинаю. А для чего человеку превозноситься? Если мне все равно, что обо мне люди подумают. Зачем я буду... А вы знаете, я на третьем небе был. А вы на каком? Мне вчера рассказывал человек историю, как один умер. Целую книгу написали, целый фильм сняли в интернете. Он был на небе. И с Павлом разговаривал, и с Петром они сидели чаевничали, и с Авраамом, и где он только там не был. И ему там откровения сказали то, что нет, вот в Библии написано, но вот там не написано мотивы, и он теперь их все знает, эти мотивы, потому что Павел ему пооткровенничал, они там почаевничали на небе. И он теперь пришел сюда и теперь рассказывает, и мне в поезде человек взахлеб, а ты понимаешь? Это же так круто побывать на небе, с Павлом посидеть, чаи погонять, с Христом, с Петром. Рассказали все, что не написано в Библии, теперь он это знает и говорит, и люди все слушают и делают это. Теперь все мотивы известны. А зачем? Скажите мне, а зачем рассказывать это все? Даже если он там был, чего я очень сильно сомневаюсь. Говорят, что умные люди многое не говорят. Слышали вы такое? Тот, кто много знает, мало говорит. Проповедники, они как раз наоборот. Искренняя милость, искренняя молитва, способность прощать, искренний пост – это все в шестой главе. Забота обогащения Царства Небесного, а не моего обогащения. Стремление чистой и святой жизни, стопроцентная жизнь служения только для Бога. Вот о чем просить. Господи, помоги! Подчинение всего себя Христу с 25 по 34 стих 6 главы. Полное доверие Богу в повседневной жизни. Поиск каждый день только лишь того, что будет во благо нам, а не Богу. Или наоборот. Поиск всего того, что будет во благо нам, а не Богу. Вы меня слушаете? Я сейчас неправильно сказал. Поиск всего того, что будет во благо другим и Богу, а не мне. И сколько бы мне это ни стоило, я скажу нет или скажу да. Этого надо просить. Этого невозможно без Христа достигнуть. Наша внутренняя, наша греховность, наша плоть, она кричит, рвет и говорит, нет, это дорого. Нет, не поедешь. Нет, не дашь. Нет, не будешь звонить. Стремление больше и больше быть похожими на нашего Учителя Иисуса Христа. 33-34 стих. 7 глава, с 1 по 2 стих. Судить о фактах, людях, вещах не своим плотским судом, а судом Бога. И 7 глава, 3-5 стих. Любя других людей, желать им искренне освобождения от их грехов. У нас на следующее воскресенье будет членское собрание. На этом членском собрании будут только члены церкви. Всех остальных мы попросим удалиться. Мы будем одну тему разбирать здесь. Эта тема называется «Как люблю я брата или сестру, когда знаю, что он грешит, и молчу, и не говорю другим. Если я искренне его люблю, я пойду к нему. Если он не перестанет, я пойду к другим, потому что я его люблю. А он идет в ад. Или она. Если мы относимся ко всему вышесказанному по меньшей мере несерьезно, то Иисус характеризует нас язычники. Добро пожаловать в клуб, как говорят немцы. Посмотрите, 5 глава, 46-47 стих. Он говорит: «Ибо если вы будете любить любящих вас, ну какая вам награда? Ну если вам, вы будете любить только тех, кто о вас хорошее говорят. А вот если тот, кто вам нет, говорит, и вы его любите и говорите: я люблю тебя больше всего жизни. А он говорит: нет, а ты ему говоришь: да. Он говорит: нет, а я все равно люблю, а я тебя ударю, все равно буду любить. Бей сколько хочешь. От того, сколько ты меня будешь бить, не будет зависеть, буду я тебя любить или меньше, или больше. Чем больше ты мне будешь делать проблем, тем сильнее я тебя буду любить». Я сейчас, вы сейчас еще понимаете, о чем я говорю? Если тебя ударили по левой щеке, поставь какую? Вернее, по правой щеке поставь левую, да? По правой щеке ладошкой и костями бьют. Вот так вот били. Это очень больно. Вернее, не ладошкой, с обратной стороны косточками на пальце. Тех, которые не имеют с Богом абсолютно ничего общего. Шаг второй. Действенная инициатива. Посмотрите. Ищите и найдете. Если вам нужна помощь врача, то вы приложите все усилия, чтобы его найти. Вы будете продолжать ходить к нему и делать все, что он вам говорит. При условии, если вы хотите выздороветь. Если вы не хотите выздоравливать, врач за вами носиться по городу не будет. Он будет говорить: у вас термин завтра в 10 утра, и если вы не придете, он скажет: следующий термин через 3 месяца. И тогда, если вы хотите выздороветь, вы будете терзать его до тех пор, пока он вас не примет, или вы скажете: готов сидеть 3 часа в очереди, но я сегодня должен к вам зайти. Вот так призывает Иисус активным действием искать. Интересен и тот факт, что Иисус уже дал на многие наши вопросы ответы, они записаны в Священном Писании. То есть фактически самая большая просьба заключается в том, когда я здесь сижу с ним, время провожу с моей Библией. Мы же иногда сидим, ждем, чтобы нам сам Бог пришел и дал нам ответ на тот или иной вопрос. А лучше всего раз в один момент умер, с Павлом почаевничал, пришел и уже все знает. Я очень сомневаюсь, что они там чаи гоняли на небе с Павлом. Ищем ли мы в Писании ответов на свои трудности или в других источниках? Поэтому дети Бога используют любую возможность, чтобы вникать в Слово Бога как можно чаще и регулярнее. У нас есть эта проповедь, Алексей проповедовал первый псалом. Я вам советую сегодня всем на этой неделе переслушайте эту проповедь. Прослушайте ее еще раз. День и ночь размышляет о том, как стать богатым. Так? Нет. В законе Господа он сидит, он там находится, он живет. Это его жизнь, это слова Бога. Третий шаг – настойчивое прошение и поиск. Стучите, и отворят вам. Для духовного роста необходимо время. Это не произойдет вот так. И я уже вырос. Представьте, если бы мы бы сегодня легли бы с Лизой спать, утром бы встали, а наш Рихард 4-летний, ему уже 18 лет, и он меня спрашивает: папа, мне уже 18, а у меня нет прав. Я бы с ума сошел бы. Для того, чтобы вырасти духовно, нужен время, нужен процесс. Это будет борьба, слезы, радости, печали, переживания. Это будут погони, это будут гонки, это будет уединение, это будут слезы, разочарования, взлеты. Это рост духовный. И везде этот человечек маленький знает, где-то там есть папа и мама, которые, что бы ни случилось, всегда поймут, примут, простят. Я вам уже рассказывал, как наш другой сын, да, которому 7 лет, или 9 ему уже, или сколько? 8. Который ходит за мной по пятам из комнаты в комнату, пока я ему не отвечу, он не успокоится. И даже если я ему скажу, подожди, мне сейчас некогда, я не могу, он будет стоять в коридоре и ждать. Как только он увидит меня мимо проходящего, он пойдет за мной и будет спрашивать. Я смотрю на него, думаю, ну если у меня внутри уже начинает кипеть от этого, да? И я же все равно ему отвечаю. Так неужели Бог, у которого даже не ёкнет внутри, он будет смотреть, думает, какой классный сын. Бегать за мной, пока я ему не дам. Стучите, отворят вам. Представьте, ваш врач выписал вам таблетки и сказал, чтобы вы сразу выпили всю упаковку. Если вы это сделаете, то, скорее всего, вы не выздоровеете, а может быть даже наоборот. Но уже так хорошо чувствовать, как раньше, вы себя точно не будете, если вы целую пачку выпьете сразу таблетку. Для этого надо время, постоянство и настойчивость. Последнее мое заболевание гриппом было, я пришел, я говорю, я не могу больше, помоги мне. Сижу у врача, говорю, помоги, я не могу. Она мне говорит, 6 недель будешь болеть. Ну дайте мне что-нибудь, чтобы мне легче было. А нету лекарств? Как нету? Ну вот витаминки, чаек, лимончик горячий. А, пожала плечами, следующий. Вышел я оттуда, и у меня 6 недель, мне надо было воевать, бороться. Духовное достигнуть зрелости – это процесс, это рост. Для этого надо время, для этого надо постоянство, для этого должна быть настойчивость. Матфея 7:8. «Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Бог гарантирует нам изменения, но только при условии, когда мы на самом деле их желаем, этих изменений. И последнее, чтобы Бог действовал, нам надо проверить наше сердце, для чего мы хотим быть похожими на Христа, мы в прошлый раз уже с вами говорили. Чтобы жена стала лучше. Некоторые говорят, ой, мне надо изменить мой характер. А зачем? А вот если я изменю мой характер, ко мне будет жена по-другому относиться, и у нас мир дома будет. А, вон все. Мне надо измениться, чтобы мне лучше стало. Или я хочу, несмотря ни на что, измениться и быть похожим на Иисуса Христа. Мои цели – Он. Ради Христа нет ничего такого, что нельзя было оставить ради Иисуса Христа и наоборот сделать в мире. Бог нас избрал, призвал, оправдал и прославил в Иисусе Христе уже сейчас. Именно поэтому мы и хотим быть оттиском или отпечатком Иисуса Христа. Знаете, что такое икон, икона? Это когда берут штамп. Раньше в те времена нагревали сургуч в наши советские те времена. И в те времена что-то подобное было. Берут, ставят туда и убирают. Он высыхает. Каждый подходит и говорит, смотрите, а здесь и здесь одинаково. Только этот отпечаток, это не этот штамп. Но он отображает все контуры его. Оттиск Иисуса Христа здесь на земле, вот этот оттиск, этот штамп, о котором говорит Библия. Я хочу быть его печатью святого Христа на грешной земле. Закончить я хотел бы обещанный нашим римлянам 8 глава 28-29 стих. Послушайте, быть может, эти слова побудят нас или толкнут нас на то, чтобы мы больше оставляли комфортную нашу жизнь, больше оставляли наши прихоти, похоти и действительно могли стремиться становиться похожими на Христа или иметь это громадное желание. Послушайте, как интересно апостол Павел пишет Римлянам 8 глава 28-29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными оттиску, образу Сына Своего». Эйкон стоит там слово, или икона. Вот где иконы сидят, они на стенах висят. Сына своего, чтобы Иисус, или чтобы Сын, был первородным между многими братьями. 30. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил в прошедшем вечере. Братья и сестры, если мы являемся причастниками Иисуса Христа, Его смерти на Голгофском кресте, мы уже прославлены там в небе. Вопрос другой. Как прославляемся мы здесь на земле? Пусть Господь благословит нас, чтобы эти слова, которые сказал апостол Павел когда-то в церковь в Риме, чтобы они начали двигать нас и говорить греху «нет», и говорить Христу «да», и говорить «выставь меня обратно на свою дорогу», если вы живете, или мы с вами живем, в явном и открытом грехе. Мы попираем Иисуса Христа, Его кровь пролитую за нас. Нам надо сказать «нет». Нет этому греху. Нам надо сказать Христу «да», нам надо сказать греху «нет». И не потому, что я должен, а потому, что я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Мне надо искать помощи друг у друга, идти и говорить «помоги мне, я не могу справиться». Есть служители в церквях, есть, если вы не знаете, как кому идти, идите сами учиться. Идите учиться и говорите «я хочу сам разобраться в своих проблемах и хочу помогать другим, чтобы Бог использовал меня для помощи другим людям». Возможности есть. Пусть Господь нас с вами благословит действительно искать помощи у Него в первую очередь, искать помощи у других людей и иметь громаднейшее желание быть похожими на оттиск Сына Божьего Иисуса Христа, на этот образ, который когда-то ходил по этой земле. Давайте мы встанем с вами и помолимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты спас многих здесь сидящих или стоящих. Я благодарю Тебя за то, что Ты милостив и благ к нам. Я благодарю Тебя, что Ты любишь нас не за наши дела, а несмотря на то, что мы делаем. Я благодарю Тебя за то, что Ты вложил нам желание быть похожими на Тебя. Благодарю Тебя за то, что мы понимаем все больше и больше, что делами мы никогда к Тебе не приблизимся. Что чем больше мы делаем сами, тем хуже наше положение пред Тобой. И слава Богу, что есть Иисус Христос, который держит этот шпагат между нами, грешными и святым Богом. Слава Богу, что праведность Христа будет вмениваться нам. Слава Богу, что не мы, а Ты сделал все для того, чтобы мы попали на небо. Что Ты нас усыновил, оправдал, призвал, предузнал, определил быть подобными образу Иисуса Христа. Но мало того, Ты нас еще и прославил уже сейчас на земле в Иисусе Христе. В Нем мы святы и непорочны пред Тобой. Я прошу Тебя, дай нам каждому глубочайшее желание очищать себя. Говорит греху «нет» и говорит Тебе «да». Что бы это нам ни стоило. Чтобы Ты, смотря на нас со святых небес, мог видеть в нас действительно Твоего Сына, этот отблеск, этот оттиск, этот образ, этот отпечаток Сына Своего, Иисуса Христа, который дал жизнь Свою за нас. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто здесь стоит, действуй в наших сердцах, те, кто не знает Тебя, я прошу Тебя, Ты возроди эти сердца, Ты побуди этих людей, чтобы они могли склониться пред Тобой и сказать, все, я сдаюсь, я устал воевать с Тобой. Устал на уровне мозга, на уровне размышлений, на уровне интеллекта противостоять Тебе. Смири этих людей, сокруши эти сердца. И наши тоже, те, кто уже знает Тебя, я прошу Тебя, сокруши нас до того, чтобы мы настолько могли любить друг друга и вмещать друг друга в наши сердца, чтобы кто бы и что бы ни говорил про нас, друг про друга, мы могли сказать, нет, это наша церковь, это мои братья и сестры, это искупленные Богом люди. И что бы они ни делали, как бы они ни поступали, мы никогда не выкинем их за борт. Мы будем их любить, мы будем их помогать, мы будем их обличать, мы будем их ставить на замечания, но они наши, потому что они Христовы. Я прошу Тебя, Иисус, благослови церковь свою. Через эти желания, которые мы от Тебя просим, Ты можешь достигнуть здесь, в Дюссельдорфе, больших перемен и в его округах, в тех местах, где мы живем. Но если у нас не будет желания быть похожими на Тебя, рассказывать это Евангелие другим людям, ничего Ты не сможешь сделать через нас. Ты найдешь себе других и прославишь их. Помоги, чтобы наша церковь не стала головней головешкой, которая будет как головня из огня спасена. Чтобы мы были Твоими, искупленными, верными, чтобы мы стремились как можно больше быть похожими на Тебя, как можно больше лучезарно здесь светиться Твоей любовью, светиться Твоей святостью, светиться Твоей славой, Твоей красотой. Слава Тебе за эту церковь, слава Тебе за каждого, кого Ты спас. Ты проделал неимоверный труд, спасая каждого из нас, вытаскивая нас из грехов, из этой грязи, в которой мы жили. И я прошу Тебя, вытаскивай нас и сейчас еще, как Ты это обещал, изменяя и переформировывая в образ Иисуса Христа, что бы нам это ни стоило, как бы нам ни было больно, эта надежда не постыжает. Мы благодарим Тебя, мы верим Тебе, мы надеемся на Тебя, и мы хотим любить Тебя всем душой, всем сердцем и всем разумением, и всей крепостью нашей. Слава Тебе за все. Аминь.